Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня мы встречаемся с епископом Бачским Иринеем, пресс-секретарем Сербской Православной Церкви. Христос воскресе, Владыка.
Воистину воскресе.
Благословить.
Господь благословит. Поздравляю с праздником всех праздников и вас, и всех ваших телезрителей. Очень рад, что мы разговариваем в эти светлые пасхальные дни, дни радости, жизни, победы над смертью. И именно эта наша вера нам поможет, чтобы решить все трудности, превзойти их и тоже победить в нашей жизни и на земле, и в вечности всякую смерть, как последнего врага человеческому роду, как говорится и в Священном Писании.
Владыка, вот эту встречу мы снова проводим в студии радио Новосадской Бачской епархии, радиобеседа. Встречаемся в дни празднования Светлого Христового Воскресения. Мы видим, что этот праздник в Сербии, он не ограничивается ни церковной оградой, ни семьей. Есть очень много красивых традиций. А вот 20 лет назад было совсем другое время, когда сербы пережили такое настоящее испытание для своей веры. Испытание, вообще, можно сказать, доверие к Богу. В пасхальные дни и в предпасхальные, в дни Великого Поста 1999 года, и в пасхальные дни все жители Сербии и Черногории, тогда еще государство имело название Югославия, пережили жуткие бомбардировки, натовские бомбардировки. Тогда они носили название, на Западе их называли гуманитарные бомбардировки. Это было, конечно, какое-то издевательство, потому что со словом гуманитарный как-то ассоциируется слово помощь. Но вот в качестве этих гуманитарных посылок сербы получали бомбы с обедненным ураном. На осколках некоторых из них можно было увидеть такие глумливые пожелания счастливой Пасхи или надписи «Хочешь ли ты быть еще сербом?». Вот о чем это свидетельствует, о чем это говорит?
Да, вопрос этот, конечно, болезненный, но очень важный. И несмотря на весь трагизм воспоминаний в нашем роде на эти события 20-летней давности, все-таки в последних теперь годах более-менее как-то развивается это ощущение, что нельзя забывать. До того, может быть, страха ради, скажем, мощных всего мира, так называемого международного сообщества, это обыкновенно означает западных могущественных держав, более-менее общественно и официально замалчивали. В газетах мало было и так далее. А теперь уже совсем публично говорится. У нас даже комиссия государственная, которая занимается исследованием последствий этих бомбардировок с обедненным ураном, потому что кажется, что канцер, что раковая опухоль, является, может быть, 10 раз больше, чем нормально, скажем, вот, чем раньше. Это Запад бы никогда не признал бы, особенно натовские силы, если бы жертвой этого не были их собственные солдаты, которые участвовали в нападках, и если бы их семейства и друзья, и организации разные не искали бы тоже исследования.
То есть так бы они могли сказать, что это выдумка сербов,
как
притворяются?
Как всегда, все, что кто-то слабый или кого-то считают слабым, скажет, это выдумка. То, что они говорят, это правда. Был такой Шейми какой-то англичанин, который являлся таким вот глашатаем НАТО в те дни. И я никогда в жизни не только не слышал такое вранье, такие ложные заявления, но подумать не мог, что возможно так говорить. И, знаете, по наивности, когда мы являемся молодыми, безопытными, а может быть, безопытными остаемся и на всю жизнь, мы очень легко верим в какие-то версии, которые все время повторяются. Как говорили гитлеровцы, если ложь какая-то повторяется тысячу раз, то станет истиной, правдой. Вот тогда я тоже, как и многие другие мои сверстники, наверное, так было и в русском мире, верили, что Запад какой-то защитник свободы, а что пропаганда, что трудно сказать, которая пропаганда хуже и опаснее. Это нацистская или советская? А я сегодня думаю, что советская пропаганда – это игрушка детская в сравнении с пропагандой Запада. И тоже думаю сегодня, что цель всей этой пропаганды не был направлен против советской системы, угнетения и так далее. Потому что тоже западный мир не свободен от угнетения, несправедливости, всего того, за что они с правом, между прочим, раскритиковали советскую систему. А это было направлено против России. Сегодня, и вот Советского Союза, скажем, в тех категориях того времени, это сегодня уже очевидно, что сегодня там нет коммунизма, нет лагерей, нет ничего такого. Система та же самая, как на Западе. И в некоторых отношениях, конечно, всюду есть и ошибки, и недостатки, и так далее. Ну, в принципе, это сегодня тот же самый мир, что касается экономического, общественного строя. Ну, сегодня говорят, что все так, и Россия всегда принципиально наша главная проблема и главный враг. Тогда говорили, что советская система, а теперь прямо, открыто. И, конечно, к сожалению, это потому, что могущественное, огромное государство, огромные богатства, где есть богатство, появляются гуманитарные силы сразу. Вот нам в то время бомбардировок один из еврейских, израильских министров, не помню, что, кто он был, когда наши пытались искать помощь, поддержку, где можно, где угодно, обращались в то время, он сказал, ну, знаете, если бы у вас была бы нефть, то разговоры были бы по-другому. У вас этого нет, и вам трудно помочь. Да, так что, может быть, цинически звучит, но он, думаю, что был искренним. В то время эта теория гуманитарных мероприятий и гуманитарных войн развивалась на Западе, а она означала, что где Запад хочет навязать свои интересы, свои планы, то найдутся проблемы сразу. Тоже выдумываются. В нашем случае много того. Конечно, было. Есть люди испорченные всюду и всегда. Но весь народ означать геноцидным, это после Гитлера никто не сделал до этих бомбардировок. Они сказали, вот сербов будем бросать на колено за следующих 100 лет. И такие заявления официально западной державы. Их надо уничтожить, чтобы никогда бы они не могли больше иметь экономическую нормальную жизнь и так далее. И они прямо, между прочим, уничтожили всю инфраструктуру страны. Это сотни и сотни миллиардов, скажем, долларов или чего-то там. И, конечно, никогда не будут возвращать. Это ясно по себе. И как-то некоторые пропагандисты в средствах массовой информации как будто бы ожидают от нас извиняться потому что они нас бомбили. Мы виноваты. Мы спровоцировали это, и они нас спасали от нас самих. Вот, конечно, жаль и военных погибших. Особенно сегодня у нас много говорится о защите границ с Албанией, где совместно нападали регулярные албанские войска, эти наши террористы домашние албанского происхождения, УЧК, и тоже НАТО участвовало частично. И там наши, конечно, многие из них погибли, но есть тоже живые сегодня, с успехом сохранили границу, не могли, не пускали их с огромными жертвами. Почему я это говорю? Потому что если эта инвазия, как мы говорим сегодня, это
вторжение,
то надо так и называть. Не говорят никогда об этом. И чтобы оправдывать это, выдумывали, как и на Ближнем Среднем Востоке. Там какой-то арабский вожак имеет оружие уничтожения, химические, биологические и так далее, чтобы, наконец, они сами признавались, что такого не было, что они сами выдумали. Хотели повода для нападения. Или там что-то, что там вот случается террор над собственным населением и так далее, и так далее. И вот они приезжают, чтобы спасти, чтобы привести порядок, подарить демократию, человеческие права и так далее. Вся эта фразеология нам очень известна. Ну, так и у нас поступили. Вот сделали миф, что Рачак, такая местность, Косово, что сербы убивали всех, полицейские, сербские.
Якобы там сербские полицейские простреляли мирных жителей.
Да, но это не была правда. Они стреляли в тех, кто стрелял в них. И это совсем неизбежно в таких условиях.
Собственно, даже международные эксперты, по-моему, финские, да, и привели доказательства, что это были совсем не мирные жители среди погибших.
Не было тут мирных жителей. И мирных жителей албанского происхождения, своих земляков, которые оставались лояльными своему государству, Югославии, они тоже убивали. Это такая была эта вот обстановка в те времена. Когда они сделали такой миф, то это было оправданием для вторжения, которое называли гуманитарным, будто бы они кого-то спасают. Они говорили, что они не против государства или против народа как того, а против режима. Ну, если против режима, у них тоже есть возможности, как делают во всем мире, сделать разные разовья, революции, пучи и так далее, как и делают. И в наши дни тоже делают. Да, ну, это просто не было правдой. Они хотели в Рамбуе, Франции, когда будто бы были какие-то переговоры, они ставили ультиматум. Не знаю, по-русски правильно ли это. Да. И искали, требовали, чтобы наше руководство согласилось бы на передачу всей территории войскам НАТО. Не только Косово. Всей территории. Без всяких прав контроля или какой-то награды за это, каких-то денег, ничего. Просто добровольно принять состояние оккупационное. Значит, вот мы сами приглашаем их, чтобы мы были оккупированной страной. Потом, какое-то время попозже, известный Киссинджер, знаменитый такой там...
Генри Киссинджер.
Да, Генри Киссинджер. Думаю, что он еще жив. В глубоком, конечно, возрасте. Он сказал, что это сделано было преднамеренно, что ни он сам, никто не мог бы принять такие условия. И они поэтому так сформулированы, что были бы отброшенными. И так оно и случилось, конечно. Никогда в своей истории никто, у кого есть какое-то достоинство, ощущение чести, скажем, вот патриотизма, не может добровольно приглашать оккупантов. Никогда. Это не было в нацистское время. Конечно, сама русская история и история Советского Союза это показывает. Там, скажем, это знаменитая Сталинградская битва, которая решила судьбу Второй мировой войны. Это не была борьба за какие-то коммунистические или какие-то там идеи. Это была борьба за свою родину, за свободу, за возможность быть свободным. А вот это остальное, посмотрим, как оно будет. Я думаю, если бы не было такого ощущения, наших народов вообще бы не существовало в истории. И требовать такое от нас, отречение от своей идентичности, отречение своего исторического пути, это прямо не только не гуманитарно, это антигуманитарно, это противочеловечески. И думаю, что вся эта теория, которая выдумана американцами еще в Первую мировую войну, просто является не убедительным, а совсем очевидным ложным оправданием для интервенционизма во всем мире. Это господствующая идеология, вот, которая пытается как-то даже не слишком сокрываться из-за общих каких-то мест, фраз. А, к сожалению, это только это та же самая философия порабощения других народов, цивилизаций и так далее, исключительно для приграбления богатств и ресурсов. Трудно сказать. Я где-то читал на днях именно у нас здесь. Факт, что несколько десятков или сотен семейств богатее, чем все остальное человечество, чем 7 миллиардов. Это мир, который так далеко, не только от христианских корней нашей цивилизации и в Евразии, и в Западной Европе, и в Америке, и так далее. Далек вообще от нормального человеческого естества. Надо прямо называть такие явления. И поэтому, конечно, если мы вспомним и историю наших народов, вот скажем, от святого Владимира до Серафима Саровского, до, вот скажем, до русских мыслителей 19 века, до Достоевского, до всех этих людей, которые понимали, в чем таинство беззакония, тайна беззакония, и что надо сопротивляться, ну, конечно, по-человечески. И в этом смысле я думаю, что единственный путь для нас, если даст Бог какого-то успеха, это, так сказать, новое крещение бывшего христианского мира. Потому что от христианства, к сожалению, на Западе мало чего остается. Я сам в скромных условиях своей земной жизни часто уверялся, было, что я в дни Западной Пасхи, которая именно празднуется, похоже на нас, видел в одном замечательном историческом городе Швейцарии, что храм закрыт в течение всего дня. И потом кто-то мне сказал, что в их церкви там 12 человек были в этот день. Это не говорю с злорадством или как-то презрением, но это просто факт. И в этом смысле, когда нет никакой религиозной или вот какой-то метафизической, какой-то духовной в каком-то смысле почвы для развития одной цивилизации, а это случается впервые в истории. Даже марксизм был каким-то видом вот испорченной религиозности. У них был свой какой-то глупый, безбожный мессианизм. Но все так, какая это идея была? Пусть безумная. Но сегодня, к сожалению, идеи нет. Есть только идея, что надо жить на земле, несмотря на то, как другие живут, что у нас право иметь все, что мы свой образ жизни имеем право навязывать всем и так далее. И, конечно, я думаю, что в такой цивилизации нет будущего без покаяния в этом глубоком моральном смысле, о котором особенно ярко говорил Солженицын, когда он был на Западе и жил там изгнанником, видел, начал критиковать, то тогда стали замалчивать его имя, больше не был интересным после выгона из своей страны. Но есть многие, которые это понимают. Конечно, мы здесь, в Сербии, являемся каким-то вот пограничным краем. Мы духовно более-менее Восток, православный мир. Ну, географически и в многих отношениях тоже по культурным образцам тоже принадлежим Западу. Мы не можем с этого места как-то сбежать. Мы тут все время своего существования и должны, если у нас будет какое-либо рассуждение и мудрости жизненной, взять только то с Запада, что еще христианское, что еще человеческое. Оберегаться от остального. К сожалению, не всем это ясно. Не всем. Особенно в так называемой интеллигентской среде, элите. Не всем ясно. Тут, если мы говорим о духовных ценностях православия, православного мира, то они сразу извращают такую позицию и говорят, вот вы предпочитаете быть русской губернией, чем свободной страной, и начинают вот такой разговор, который неприличен и недостоин умного человека. А это вызывает иногда реакцию, что некоторые другие говорят, что вот мы не хотим никакой связи, ничего с Западом. Это просто невозможно исторически. Так что надо оставаться своим на своем и сохранять свое бытие, свою веру прежде всего, потому что без нее мы быстро потеряемся. У нас все, кто в течение истории исламизировались или окатоличились, тоже перестали быть частью нашей нации. И это опыт горький наш исторический. Но я отделился, простите меня, что я как-то удалился от темы бомбардировок. Я помню очень хорошо, какой ужас были эти дни. Вот в первую половину приблизительно бомбили только ночью. Можно подумать, какой это был ужас, что у нас были уже устаревшие советские самолеты, оружие и так далее, а они летели на 10 тысяч метров высоко, самые современные самолеты. Очень трудно могли наши оборонительные силы просто с ними иметь контакт непосредственный. Но все-таки сбросили несколько самолетов.
Сбили.
Да, сбили. И успели даже так называемые невидимые.
Да, я знаю, была такая шутка, написали. Мы не знали, что он невидимый.
Да, да. Но все-таки не было возможно ничего. Кроме того, каждую ночь налеты делали 700 самолетов. И все они бомбили. А во вторую половину бомбили уже и днем.
Владыка, но тем не менее люди выходили и, как вот такие знаменитые на весь мир акции протеста, на мосты, чтобы каким-то образом спасти. Тогда мосты воспринимались как нечто большее, нежели просто вот элемент инфраструктуры. Да, то есть люди с надписями «Я цель» с мишенями выходили на эти мосты. Запомнилась прежде всего такая картинка. Может быть, это, конечно, предвзятое мнение со стороны, но вот тогда сложился такой образ сербов.
Я помню, как раз, когда митрополит Кирилл, сегодняшний святейший патриарх, тогда он был в качестве вот председателя внешних связей. Он был в Белграде, и мы сидели вместе. Был прекрасный день, и сразу слышно сирены, так называемые, и самолеты налетают. А люди гуляют, как до тех пор. Просто не можешь ничего сделать. И люди как-то привыкли. И помню, как удивился владыка митрополит Кирилл. Ну, что же делать? И правда, что в этот период был тоже праздник Пасхи. Тогдашний папа Иоанн Павел II, конечно, в принципе, одобрял бомбардировки, и поэтому Сербия это не забывает до сих пор. Но все-таки, когда это слишком далеко ушло, он искал какие-то вот способы что-то смягчить. И он сделал предложение хотя бы в день Пасхи не бомбить, но они это не приняли. На Пасху тоже мы. В всяком случае, это было ужасное ощущение, особенно потому, что они, каждый мост более важный, иногда даже на маленьких реках уничтожали, бомбили, и народ собирался. Всю ночь стоял на мостах, чтобы как-то бы воспрепятствовать. Иногда это помогало, иногда не помогало. Я сам тоже не считаю себя каким-то храбрым, бесстрашным человеком, но не мог не быть некоторое время своими верующими, своей паствой, своим народом на мосте Новосадском нашем здесь. И как вам известно, у нас тоже здесь разбомбили два моста. Да. Так что ощущение было ужасное. Конечно, с временем просто привыкаешь, но с другой стороны, нельзя искать, требовать, чтобы мы эти дни забили бы просто, как этого не было. Этого было. И в этом смысле я думаю, что политика нашей маленькой слабенькой страны, быть военно-нейтральной страной, не входить в НАТО никакой ценой, никаким способом, думаю, что правильно, единственно могущее. Потому что вот что завтра, если мы являемся членом этого союза, то нам могут дать распоряжение нападать вот каких-то самых близких, с которыми никогда не воевали. Мы, вот скажем, с русским миром, говорю, не только Россия, Украине, Белоруссии, не только никогда не воевали, а всегда были союзниками, друзьями, братьями. Первую мировую войну нас тогдашняя царская Россия спасла от австрийцев и немцев. Второй мировой войне тоже. Надо правду сказать, не наши партизаны Тита, а советские войска нас освободили от немцев. Они в каждый город первыми вошли, а партизаны югославские только после них, может быть, некоторые вместе с ними. Сам Тито в Белград вступил своей ногой 10 дней после советских войск. Так что, во всяком случае, конечно, и мы когда и что могли делали для русских. Но вот Как мы можем, например, как может Сербия сегодня принять какое-то решение там, как будто мы колониальная маленькая страна, что мы бы ввели санкции России? Ну что это? Конечно, для России санкции таких маленьких стран, как Черногория или другие, ничего не обозначают. Но в символическом смысле, в смысле духовного поручения, это много значит. И мы это, я надеюсь, никогда не сделаем. И поэтому нам не нужен никакой НАТО. И жаль в каком-то смысле и всех этих, это не нужно. Не можно из одного центра контролировать все человечество и всю Землю, весь земной шар. Это невозможно. Идея сама очень противоестественна. И мы надеемся, что со временем это будет более понятно всем. Когда нас бомбили, то тогда осмеливались бомбить и здание китайского посольства. Я не уверен, что сегодня бы осмелились. Тогда тоже была ельцинская, слабая Россия. Сегодня, не знаю, кто-то из русских министров заявил, что если бы сегодня пытались бы, то не могли бы бомбить. Потому что сегодня состояние другое, и отношение, равновесие. Конечно, я не политик и не должен так о всех этих подробностях говорить, но тоже мы должны понимать, где находимся, в каком времени живем, чтобы быть ответственными, и чтобы тогда реагировать по-христиански, по-православному, по-человеческому. Значит, не зуб за зуб, зло за зло, а тоже не вот убивайте нас, чтобы мы бы таким образом стали бы мучениками и так далее.
Владыка, сербская столица и вся Сербия пережила в 20 веке несколько бомбардировок, и все они проходили как раз или во дни Великого Поста, или во дни празднования Пасхи. Это и кровавая Пасха 44-го года, когда авиация союзников в течение первых двух дней празднования Светлого Христового Воскресения буквально утюжила центр Белграда. И тогда пострадали не только важные для гитлеровцев объекты, в большей степени жилые кварталы. И то же самое мы видим в весенние дни 99-го года, когда силами НАТО подверглись обстрелу и важные инфраструктурные объекты, и пострадали и жилые кварталы, и больницы. Роддом в Белграде был задет. И то же самое мы видим, что бомбежка Белграда гитлеровцами состоялась в предвестии Благовещения, то есть канун Благовещения, 6 апреля. Вот это случайность или все это говорит о том, что у всех, кто бомбил Белград и Сербию, уже не осталось ничего святого?
Да. Немцы тоже бомбили в марте и апреле. Союзники западные тоже. Тоже убивали обычное население, не военных целей тоже. Когда на Пасху выходили народ из соборного храма в Белграде, то они были жертвой бомбами и так далее. И что можно из этого заключить? То, конечно, нет никакого христианского отношения, вот что Пасха – это Пасха. Но если такого ощущения нет, то значит, что люди способны, к сожалению, на все. Здесь можно применить какую-то поговорку. У нас говорит «все прекрасно, как в сказке, чем дальше, тем страшнее». Ну, что есть такая русская поговорка. Вот вы правы, у нас страдания как-то все время в Пасху и пасхальные дни около Пасхи. И это, может быть, не только совпадение каких-то вот последствий, причин и вообще фактографических данных. Можно, может быть, задумываться над каким-то символическим более глубоким значением того. Ну, тут трудно сказать. В ранних войнах, всякая война, конечно, бесчеловечна. Но все-таки какие-то понятия существовали, какие-то святыни, вот, которые обязывали военных. И сегодня даже есть какие-то Женевские конвенции, но их никто не уважает. Почти никто. Есть так называемое международное право. Из могущественных стран, я думаю, что кроме России сегодняшней, мало кто размышляет об этом так называемом международном праве. Значит, я бы сказал, что, конечно, имеет и эти размеры, это явление, что всегда сербы и в начале 20 века, Первую мировую войну, и в середине, Вторую мировую войну, и в конце века получают бомбы вот именно в эти дни. Ну, я бы искал вот и такое внутреннее осмысление и поручение этих событий, что вот мы должны сохранить свою веру, свою надежду, понять, что мы страдаем в дни страдания Христова и в дни Его победы над смертью. Великая Пятница и Пасха – это по существу единственный праздник, потому что без распятия нет воскресения. Ну, если не было тоже распятия, то никакое воскресение вообще нельзя воображать. Значит, если мы страдали, это очень маленькое страдание в сравнении с страданием безгрешного Бога-человека, который, как сам сказал, пришел в мир, чтобы спасти мир. Он спаситель, искупитель и так далее. Он взял на себя все наши страдания, от первого человека до последнего, и выстрадал на кресте. Но с креста он искал прощения для тех, кто его распинает. Это все полно смысла для нас, православных христиан. И тоже, когда мы говорим, что Христос воскресе, полное значение этого поздравления не только констатировать факт, что Христос сам воскрес, но мы констатируем, исповедуем, верим, что Его воскресение является корнем и виной нашего общего воскресения, что человек не создан к смерти, а к вечной жизни. И что если страждем, как говорит апостол Павел, то мы уверены, что со воскреснем с ним вместе. Значит, и мы, когда нас бомбят, должны верить, что это не последнее слово, что после того, даже здесь, в рамках истории, будет какое-то воскресение, если мы его заслуживаем. Наш покойный патриарх Павел говорил, Бог всегда помогает. Но если есть кто-то, кому можно помочь, если сам не хочешь помощи, вот ее не будет. Это не значит, что Бог не хочет спасать, но что мы свободны и иногда злоупотребляем свободой. Да, так что я думаю, что всегда мы, все наши исторические события должны тоже, и я вам благодарен, что подтолкнули меня на такое размышление, как-то анализировать по-духовному, по-мистическому, если хотите. Не в каком-то сектантском или нехристианском смысле, а в самом глубоком смысле, потому что для нас православный мистический, это не какое-то наше возбуждение, наши фантазии, а это опыт благодати Божьей. Она невыразима, и поэтому мистическая. А в никаком смысле это не феномен какого-то вот ложного ощущения и так далее. Наоборот, то, что словами мы не можем даже в богословии церковном высказать, это мы можем все, даже самые простые, даже те, кто в каком-то смысле в хендикепе, который, может быть, не развит совсем ментально, все можем понять опытом собственным, что это любовь Божья, что это любовь Христова, что это благодать, присутствие благодати Духа Святого. И если мы так поймем, то тогда для нас никакие события не будут безвыходными, трагическими. Ведь битва на Косово поле в 1389 году, она не была победой. Но те все рассказы потом, песни в течение веков, которые говорили о том, что мы там выбрали Царствие Небесное, и поэтому мы по существу победители. И это именно правда. Потому что тогда, в смысле так называемой западной фразы реальной политики, надо было сказать, что почему гибнуть, почему страдать. Вот, примем все мусульманскую веру и конец, без капли крови. Ну, конечно, ну, если бы так сделали, может быть, одно-два поколения помнили бы, что они сербского происхождения, мусульмане. Но сегодня совсем ясно, что ни одного не было. Все бы были турками или чем-то. И это менее важно, чем перестали бы быть христианами. И такая философия жизни для нас, православных, неприемлемо. Я помню, когда бывал часто уже студентом и потом в странах Западной Европы, потому что система Тита была коммунистическая в внутреннем смысле, но все-таки границы были открыты, особенно в последнее время, и мы путешествовали свободно, куда угодно. Вот, я помню, что тогда вот эта холодная война и такая обстановка была. Ну, слышал немецкую фразу такую в то время. «Besser rot als tot». «Лучше быть красным, чем мертвым». И они там раздумывали об этом, что если вот будет какое-то советское похождение на Запад, то мы примем все. Я думаю, что если история и сталкивается, понимается, разумеется, под призмой нашей веры, духовно, по-духовному, то тогда мы поймем, что нет случайного в истории. Тоже самые тяжкие испытания, вот скажем, татарское иго в средних веках, или то, что до Москвы приезжали и Наполеон, и Гитлер.
Не вошли,
но были...
Наполеон вошел, а Гитлер...
Да, близко совсем. Ну, скажем, вот и сам советский период, где народ тоже страдал от своих собственных сынов и братьев. Но во всем этом есть смысл. И все это может служить нам глубже понять свое назначение в этом мире. И всего этого можно или воскресить, то, что нам дано воскресение Христовым, и даже быть лучшими, прославленными, более чем раньше, а можно тоже потерять надежду и исчезнуть. На нас самих всегда такой выбор, такая ответственность лежит. У нас есть тоже, кстати, другая такая дата. Это Видов день, праздник в июне, когда была битка на Косово поле.
Видовдан.
И в наше время тоже самые важные события, и хорошие, и плохие, тоже очень часто на этот день случались. Так что какая то символика может в этом есть. Но на всякий случай надо верить, что история это не какое-то бессмысленное течение разных событий, где то и то вызывает то и то и так далее. Это не просто так. Господь тоже Господь истории. История на конце, во втором пришествии воскресшего Христа покажет, почему все это было. Не все, конечно, по воле Божьей. Многое по допущению Божьему. Бог никогда нашу свободу не отнимал от нас. Но все-таки последнее слово будет слово Господа, будет Его царствие, Его любовь, общение с тварью и с человеком особым способом.